Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Суть спасения нашего – это Боговоплощение, то, что Бог во Христе становится человеком. И Боговоплощение – это не какой-то такой акт или событие, который имеет одномоментный характер. Евангельская история – она предваряется еще историей ветхозаветной, как известно. И весь смысл этой ветхозаветной истории только в том, в конечном счете, чтобы Пресвятая Дева Мария в ответ на благовестие ангела сказала бы: «Си раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Как говорят святые отцы, в ее лице все человечество – высказывает согласие на то, чтобы человек был спасен, благодаря тому, что Бог становится человеком. И это есть начало, собственно, евангельской истории Боговоплощения, начало Боговоплощения. А один из кульминационных моментов этой истории есть явление Церкви во образе схождения Святого Духа на апостолов. Этот день еще мы именуем Пятидесятницей, праздником Пресвятой Троицы. И это есть день рождения Церкви, на самом деле. Можно сказать, рождение земного, явление Церкви. Потому что Церковь, она имеет, как мы веруем и исповедуем, богочеловеческий характер. И промыслительно Бог это все задумал, предвидел, предуготовил, в том числе своим схождением в мир от вечности еще. Потому что что такое Церковь в собственном смысле? Это не только те или иные храмы, построенные в разные исторические эпохи, той или иной архитектуры, тех или иных размеров, с тем или иным убранством внутри, не те или иные иконостасы внутри этих храмов. Это не только та или иная богослужебная утварь, облачение, опять же, иконы. Потому что это все может вообще совершенно быть различным по своему великолепию там, или наоборот, по своей большей или меньшей вынужденной или невынужденной неброскости, аскетизму, простоте, или наоборот, неком таком великолепии, которое порой оказывается явлено в церкви в те времена и эпохи, когда Церковь действительно является и во внешних своих формах торжествующей. Но мы знаем из истории, что Церковь может становиться легко гонимой, и тогда это великолепие сокрушается, отнимается у Церкви. Но от этого Церковь не перестает быть Церковью, потому что истинный смысл, суть бытия Церкви – это именно богочеловеческий ее организм, ее богочеловеческая основа. То есть Церковь в собственном смысле – это опыт общения с Богом. Такой опыт общения, которого больше нет ни в каких других формах религиозной, там, культовой жизнедеятельности человека. Потому что человек своими естественными силами способен на многое, мы можем и так сказать. Человек своими естественными творческими силами иногда поднимался, возвышался до высот духовного мира созерцания и может подниматься. И об этом свидетельствует и мировая история, и мировая культура. Но нигде, кроме Церкви, Бог не дает себя в пищу во всей полноте, как свои тело и кровь. под видом хлеба и вина. Но нет этого больше нигде и ни в чем. Человек может этого не понимать. Человек может этого до конца не постигать. Человек может действительно всю жизнь ходить мимо храма, ездить мимо храма, бегать трусцой мимо храма, в особенности, когда храм в удобном для этого месте находится. Так это видеть купола, видеть кресты, что-то слышать о Христе, не обязательно даже брать в руки Евангелие. Из произведений множества произведений искусств и культуры все равно свидетельства о Христе доходят до слуха, до зрения человека. И при этом человек все равно остается чужд благодатному общению со Христом, полноте этого общения со Христом и во Христе. Даже считая себя порой верующим человеком, даже будучи крещенным. А что, мало ли у нас разве крещенных людей? До революции вообще все были крещенными, потому что крестили в детстве, как только родился, крестили, нарекали имя в честь того или иного святого, делали акт записи, церковь тогда этим заведовала, гражданского состояния, когда, где, от кого родился и кем крещен, какие там крестные, и наречено имя в честь какого святого. Даже купелей больших не было, так называемых баптистериев, перед революцией, потому что не было нужды. Но все были крещены, еще купели для этого и требовались обычные, для младенцев. Но если там инородцев принимали вдруг, что бывало, но не так уж прям часто, и не такие-то массовые были явления, ну, находили возможность крестить. Вот. Можно было там и в реке крестить, конечно, и так далее. Вот. Поэтому, когда в конце 80-х, в начале 90-х годов 20-го столетия началось возрождение церкви, потому что свобода вдруг появилась, и масса людей захотела креститься, возникла даже определенная проблема, потому что купели-то маленькие, а баптистериев-то мало, или не было почти совсем. Возникла проблема, как крестить погружением. Многих крестили обливанием в таких случаях. Вот. Из этого даже потом рождались иногда некоторые проблемы, потому что человек, когда воцерковляться начинал, у него вдруг возникал вопрос, а что это я крещен обливанием? Вот написано же, что должно крестить погружением. А еще даже канон существует один древний, что если кто крещен был обливанием, то его нельзя рукополагать в священники. Из этого вообще, как говорится, когда современный человек грамотный что-нибудь подобное прочитает и задастся вопросом, как же я вот крещен обливанием, это что ж такое? Это что ж, крещение неполноценное, что ли? А действительно странный вопрос-то, почему такой канон был в древности? Почему крещение обливанием, если взрослый человек был крещен, оно что, действительно имеет какое-то другое духовное качество? Оно что, неполноценным, что ли, является действительно? Вопрос очень, как говорится, заковыристый и странный, если его воспринимать буквально и формально вообще. Потому что едино крещение, одно крещение. Некоторые древние святые, даже мученики, вообще были крещены кровью. Они, будучи язычниками, исповедовали себя христианами, их убивали, даже не успели их никто крестить, а мы их почитаем как святыми, почитаем как святых, исповедуя, что они были крещены собственной кровью таким образом. А тут вдруг вопрос, обливание, там, погружение. На самом деле не так все уж сложно, а все очень просто. Символика таинства крещения подразумевает прежде всего погружение в купель, как во гроб Христов, для умирания со Христом, для греха и совоскресения с Ним для жизни вечной. Но если кто был крещен почему-либо не погружением, а обливанием, ну это просто такая форма была применена вынужденно, согласно обстоятельств. А в древности те, кто был крещен обливанием, не рукополагали в священники по одной простой причине, нравственной. В древности обливанием крестили на смертном одре. Взрослых. И получалось так в нравственном отношении, что если кто, будучи взрослым человеком, язычником, дотянул с вопросом крещения, с принятием Христа до самой кончины своей, почти что, до смертельно опасной болезни, значит, вера его была некрепкой. Он не спешил быть со Христом. Он земные суетные стихии, языческие мотивы жизни своей считал более важными, чем христианское вероисповедание. А когда приперло, решил креститься. Ну, крестят его обливанием. Но при том, что он вдруг исцелился, выздоровел и не умер, ну, не может он быть примером, образом жизни христианской, священником, потому что оттягиванием принятия крещения засвидетельствовал о том, что вера его слабая. Только крестился уже вынужденно, когда почувствовал, что может умереть. Именно по этой простой причине существует этот древний канон, который запрещал в древности крещенных обливанием, то есть чья вера была некрепкой, дотянул кто до смертного одра крещения, рукополагать священника, а не потому, что форма крещения какая-то ущербная. Если мы будем такого образа вещи исповедовать, мы будем исповедовать внутри православия некое магическое миропонимание, что на самом деле православию-то на самом деле чуждо. И вот истинный смысл жизни нашей христианской, он должен быть именно в таком усилии, самом серьезном, в таком возгревании в себе решимости искать общение с Богом. Искать общение с Богом не только раз в неделю, когда мы приходим на богослужение, а вообще искать общение с Богом всей своей жизнью. Не откладывать это на потом, как вот в этом каноне говорится, что человек, который крещен был обливанием, там, оттягивал на самом деле опыт общения на крайний срок. А на самом деле учиться жить по-христиански, искать общение с Богом нужно здесь и сейчас. Вот в это самое наше время земной жизни, теперешнее. Потому что на самом деле нет никакого будущего. Есть прошлое наше, чаще всего греховное, которое над нами тяготеет и в этом смысле через грехи и страсти имеет над нами определенную власть. Пытается иметь, если мы с грехами и страстями не боремся. Есть вот настоящая наша жизнь. И возможно, что есть некое будущее земной жизни, образ которого зависит от нашего вот сейчас, теперешнего выбора, как мы поступаем по-христиански или не по-христиански. Потому что, в собственном смысле, этого земного будущего еще нет. А в абсолютном смысле будущее – это Царство Небесное, в которое мы должны войти, прилагая усилия по преодолению греха и вообще попытки осуществлять христианскую жизнь именно сейчас и здесь, а не когда-либо в каком-то призрачном будущем, когда мы там окончим школу или детский сад, вот пойдем дальше учиться, овладеем какой-то профессией, женимся или выйдем замуж, вот там родим детей, вот выйдем на пенсию, и когда у нас будет свободное время, наконец мы, будучи уже на пенсии, будем посвящать это время жизни богообщению, хождению в храм. Это дьявольский обман. Не все до пенсии доживают. А потом иногда послушаешь на исповеди людей преклонного возраста, пенсионеров, там внуки, там дача, там картошка, там меня увозят на лето в деревню, где я должна с внуками сидеть, а рядом храма нет, я теперь до осени в храм не попаду, причащаться не могу. И что? Ну, ничего хорошего, значит, отрываем себя от церкви таким образом. Потому что что такое отлучение от церкви? Отлучение от церкви – это отлучение от причащения тела и крови Христовых. Если мы, благодаря жизненным обстоятельствам, отлучаем себя от возможности причащения тела и крови Христовых, мы отлучаем себя от церкви, значит, подвергаем себя епитимье, тяжелому испытанию, наказанию, которому должны подвергаться грешники, тяжко согрешающие, которым церковь заповедует дать время на покаяние, чтобы они ходили в храм молились, стояли, свидетельствовали о своем покаянии, пока не причащаясь, а свидетельство – это покаяние. А мы порой легкомысленно к этому относимся, некоторые из нас, к возможности причащения или непричащения, не понимая, что тем самым мы лишаем себя общения с Богом в Его Церкви, которую Он стяжал своей пречистой кровью. И вот это мы должны, как христиане, понимать, что независимо от того, в какой храм мы ходим, независимо от того, какой это приход, какой архитектуры храм, какого века или новодел, или вообще какое-нибудь гражданское здание, переделанное под храм, и такое бывает в наше время, это не имеет значения для возможности причащения. Потому что везде, где совершается божественная литургия, везде Бог во Христе дает самого себя в полноту общения, в причащение тела и крови Христову. И когда на апостолов сошел Дух Святой в виде огненных языков, они обрели такую силу, такую радость, такое самоотвержение, такую решимость, что весь мир изменили чем? А тем, что распространили Церковь как опыт возможности общения с Богом во все фактически народы и на все времена, вплоть до наших дней. Почему мы исповедуем, что Церковь является апостольской, и мы наряду с апостолами можем находиться в богочеловеческом единстве со Христом, что является уже осуществлением Царства Божьего на земле. Насколько мы в этом участвуем, зависит от нашей веры, от нашего выбора нравственного, от нашей решимости. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.